Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня предлагаю поговорить про доверие к церкви. С чего вообще начинается доверие и к церкви как? К общественному институту, как к церковной структуре? Почему вообще прихожане должны церкви доверять? И, конечно же, в чем это самое доверие должно выражаться. Но начать все-таки наш сегодняшний разговор я хочу немножко с другого, а именно с того, что сегодня 22 июня. Это годовщина начала Великой Отечественной войны. Лето 41 года начинается великая, кровопролитная и страшная война в истории нашей страны. Батюшка, несколько слов хочу от вас услышать касаемо этой грустной, трагической даты.
Да, это очень трагическая дата для нашей страны, и эта дата, она до сих пор, как мне кажется, отзывается на нашей жизни, сказывается на нашей жизни. Почему? Потому что тот урон, та рана, которая была нанесена, она до сих пор, мне кажется, еще не зажила. Ведь огромные потери, огромные ресурсы были потрачены. Кто-то вот из писателей даже говорил о том, что русский народ как бы надорвался в этой войне. И действительно, очень большие потери, и очень трудно далась нам победа. И поэтому об этой дате не нужно забывать, всегда нужно о ней помнить, что этот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все 4 года. И эхо этой войны отзывается и сейчас на нашей жизни. И будем стараться помнить тех людей, наших близких, дальних, родных, которые погибли в этой войне, которые трудились ради победы, и которые нам все-таки дали возможность жить сейчас в этом мире. Вечная им память и вечный покой.
Ну, а сейчас давайте перейдем к теме нашей программы. Напомню, говорим мы сегодня про доверие к церкви. И начать беседу я хочу вот с какого вопроса. Батюшка, как кажется вам, церкви вообще нужно доверие нас, доверие прихожан? Откуда такой вопрос? Потому что, смотрите, церковь – это тело Христово. А Христу неважно, верим мы ему или не верим, он все равно существует. Неважно, доверяем мы к нему, приходим мы к нему или нет. А нам важно, наоборот, получить от него благодать, получить от него вечную жизнь, спасение, ну и все-все прочее. И исходя из этого, вот стоит ли в этом случае как-то разделять, что ли, церковь как тело Христово и церковь как некую организацию, как некую церковную структуру, и говорить о том, что вот сюда доверие нужно, а сюда доверие не нужно?
Начну с того, что Христу совсем не все равно, доверяем мы ему или нет, каким мы путем движемся в нашей жизни. И об этом он неоднократно говорит своим ученикам. И эти слова мы знаем через Священное Писание. Есть, допустим, притча о заблудшей овце, и говорится там, что если одна овца заблудилась, то пастырь идет и находит ее. Есть притчи о добром пастыре. Так вот, Иисус – добрый пастырь. Он стремится, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины. И для этого Он и создал, оставил нам Церковь Христову. Церковь как собрание верующих во Христа, ведомых Духом Святым. И мы не просто этой церкви доверяем, мы верим в нее. Так вот в символе веры и говорится: «Верую во едину святую соборную апостольскую церковь». Но очень часто люди, особенно так не очень знакомые с этими понятиями, они все-таки, церковь для них это конкретные личности, конкретные какие-то действия. Это храм, который стоит, это священнослужители, это патриарх, митрополит. Вот они так вот считают, что вот в этом как бы во всем вся полнота церкви. Нет, церковь есть все-таки, она вещь духовная, но есть еще и такая структура, структура, которая имеет свою бухгалтерию, свой гараж, допустим, имеет парохиальное управление.
Свои машины.
Да, все правильно, своего бухгалтера. В каждом храме есть сторож, есть технический работник, или как там сейчас менеджер его называют.
Менеджер по клинингу, что у нас там сейчас.
Все правильно. И все это тоже является как бы церковью для людей. И когда люди начинают знакомиться с церковной жизнью, то они могут просто, извините меня, наскочить на этого менеджера по клинингу и от него получить некоторую взбучку за свое поведение.
Куда помытому с грязными ногами.
И у человека может сразу же довериться, как бы пропасть немножечко.
Пропадает, это же известная история, когда первый раз приходят люди в храм, да и даже не первый раз, там десятый, когда кричать кто-нибудь начинает.
Да, в общем, как-то повели себя недолжным образом, и поэтому люди начинают свое доверие с этого. Люди, которые не знакомы совсем, в храм не заходят, они просто из средств массовой информации знают о церкви. Вот у нас, когда случилась перестройка, то у нас все плюсы на минусы поменялись. И церковь, если в советское время считалась, ну, я не знаю, если не исчадием там ада, не врагами, хотя в 30-е годы именно так и говорилось, церковно-фашистские организации это все называлось.
Но мы как-то пережили, слава богу, перевернули вот эту вот страницу истории, но, тем не менее, сейчас в заголовках современных новостей мы тоже читаем какие-то фразы, относящиеся к церкви, именно вот в такой формулировке, что церковь в очередной раз утратила доверие части своих прихожан, и далее перечисление или просто констатация какого-то факта, какого-то новости, из-за чего якобы церковь там опять потеряла часть своих прихожан.
Ну так вот, откуда это все идет? Идет вот именно с тех перестроечных времен, когда доверие церкви, ну, поменялся минус на плюс, и оно чуть ли не стопроцентным было. Ну как же, все, что отгонимое было в советское время, все преследуемое, оно все хорошее. И доверие появилось у нас и к церкви, и к красным экстрасенсам, там, и ко всему на свете, к чему стоит доверять и чему не стоит доверять. Но люди не знали, что такое церковь. Они просто знали, что вот есть какая-то церковь. Ходит там кто-то вот с такими палочками в различных одеждах таких вот интересных, необычных. И, наверное, они все хорошие. Вот там все как раз все святое. Раз в советское время их гнали, то они все там прекрасное. И когда вот мы не знаем какой-то структуры, организации, то она нам представляется или очень плохой, мы ее демонизируем, или, наоборот, идеализируем.
То серединки не бывает.
Да, но мы не знаем ведь ничего. И поэтому такая вот крайность чаще всего. И поэтому представляется, что вот есть какие-то там далекие структуры, они вот у них все заодно, они все как по команде, все одинаковые. И либо в одном направлении, либо в другом. Но когда начинает человек знакомиться поближе с какой-то организацией, структурой и так далее, то он начинает с удивлением узнавать, что там тоже такие же люди, как во всем мире, и есть и хорошие, и плохие, есть свои какие-то подводные камни, есть различные течения, то есть направления мысли, интересов каких-то, есть какие-то даже группировки образуются, и оказывается, нет вот этого единства. И поэтому, нарвавшись опять на какую-то такую отрицательную информацию, человек может, ну, сказать, о, такие тут не идеально все. Как там Высоцкий-то распевал, я помню. И ни церковь, ни кабака, ничего не свято. Да. Вот. И поэтому такое разочарование может, потому что была идеализация. А здесь, наоборот, плюс на минус резко начинает меняться. Так вот, не бывает никогда ничего совершенно в нашей земной жизни, к сожалению, совершенно положительного или совершенно отрицательного. Поэтому нужно приглядываться. И вот это разочарование, утеря так называемой доверия, она как раз во многом связана именно с тем, что, как ни странно, люди больше познакомились с церковной жизнью. И многих, произошло некоторое разочарование.
То есть доверие больше, когда человек не знает структуры.
Да, он как доверяет только... вслепую, так сказать. Доверяет, да и все.
Как
там.
Только начинаем узнавать побольше, и тут начинается, наоборот, отторжение.
Да, потому что оказалось не все так идеально, как все это воображалось. Но я думаю, что, с другой стороны, это нормально, это радовать должно. В каком смысле? Что люди-то стали знакомиться, если это значит, что они стали приходить в храм, как-то интересоваться религиозными вопросами, даже интересоваться церковной жизнью. Вот я вот, допустим, не интересуюсь футбольной жизнью, и мне вот это все равно, как там у них дела проходят. Я думаю, что там какие-то футболисты играют, у них все там все хорошо, все нормально. А кто погружен вот в эту тему, так он расскажет, что там вот допинги, там еще чего-нибудь, там интриги, там еще... В общем, много чего порасскажет, скажем, про спортивную жизнь. И такой человек, интересующийся этим, он пройдет, если мимо каких-то афиш, то он слово «футбол» он выхватит просто взглядом своим. Я даже не замечу этого. Меня не интересует эта тема. И если люди стали выхватывать тему, связанную с церковью, это, в общем-то, положительный момент. В том смысле, что они стали интересоваться этим. Для них это уже не какая-то совсем далекая тема. Они уже как-то обсуждают это все. И вот это положительный момент. А то, что наступает такое немножечко критика в адрес церкви, допустим, я думаю, это тоже дело временное. Когда все вот у нас, ну, конечно, это уходит десятилетия, видите, и сейчас уже оно как-то стабилизировалось более-менее, но когда все это вот так вот поутрясется, то будет такое хорошее, трезвое, спокойное отношение к церкви. И люди будут знать, что и духовенство бывает различным, и какие-то взгляды, идеи, они тоже бывают различными, и люди, которые там приходят, тоже по-разному все бывает. Но в целом это все-таки церковь – это то место, где нам говорят о Боге.
Это... Ну вот опять же, спокойное такое, хорошее, положительное отношение к церкви – это равно доверие к церкви или нет?
И думаю, что да. Думаю, что да. Спокойно вот именно отношение, понимающие отношения, думаю, я бы так вот сказал, понимающие отношения. Вот почитать, если Лескова у нас, различные заметки, то он, в общем-то, спокойно описывает какие-то такие ситуации, которые людей, считающие, что церковь что-то идеальное, они просто в дрожь бросают. Как так могло быть такое до революции? Как так вести могли себя священно, там, церковнослужители и прочее? А он описывает жизнь. И люди понимали, что это жизнь. Да, вот батюшка вот есть вот такой вот, а другой вот совершенно другой. Есть у нас батюшка, который, может быть, злоупотребляет, так сказать, зельем этим, зеленым змеем. А но есть у нас Иоанн Кронштадтский. Правда ведь? Иоанн Кронштадтский, он все покрывает. И поэтому нужно просто здесь стараться батюшку немножко подвыправить, как бы с него больше потребовать. То есть здесь важно, я считаю, что доверие, оно для прихожан будет состоять в том, что они будут чувствовать себя ответственным за церковную жизнь. Ведь церковь – это и они тоже. Это тоже они. Не надо так вот стоять где-то особнячком от церкви и говорить, вот, тут все плохо у них в церкви, проповедь плохая, там иконы не такие, все плохо, поет плохо. А что ты-то сделал? Ты же ведь тоже член церкви Христовой. Как вот ты трудишься? Это твоя ответственность и твоя забота. И то, что иногда вот говорят священнослужители, может быть, там, ну... не очень и вытягивает уровень. Священнослужители – это лучшая часть прихода, прихожан. Ведь вот какая масса у нас вот прихожан, она взаимосвязана, и священнослужители зависят от прихожан, их, так сказать, качество, и прихожане от священнослужителей. Эти вещи, они неразрывные. Ведь Кандидаты в священники откуда идут? Они же не из Америки приезжают, слава Богу, а они приходят из нашей среды, рождаются из церковно-приходских школ, от родителей, которые связаны с церковью, от людей, которые приняли, скажем, или не приняли молодого человека, который пришел в храм. И вот мы так вот примерно говорим, вот у нас Ваня, хороший подрос парень, давайте-ка его в семинарию отправим, пусть он у нас будет священником. Но если мы сами такие вот не очень образованные, не интересуемся вопросами веры, то и священник тоже такой же примерно будет. Но с другой стороны, священник, он должен как-то добрый пример подавать прихожанам, он их подтягивает, они с него снизу подталкивают, что ли, ты давай будь хорошим.
Ну, понятно,
а да, он их сверху тянет.
Взаимообразный, да, процесс.
Конечно же, это процесс такой вот. И поэтому вопрос о доверии или недоверии прихожанами, именно верующими христианами церкви, вообще стоять не должен. Зачем он нужен? Я в этой внутри нахожусь. Как я могу...
Смотрите, в идеальном мире, конечно, наверное, не должен, но так как мы живем в мире не идеальном, иногда становится непонятно. Вот именно в плане каких-то тезисов и формулировок. То есть, когда я доверяю человеку, там, я ему помогаю, я с ним общаюсь, я могу попросить у него что-то, я могу что-то ему дать, я могу доверить ему какие-то важные для меня вещи, например, там, какую-то сумму денег сохранить, там, ключи от квартиры у него похоронить. То есть, что-то такое, понимаете? И когда мы говорим о церкви, у нас очень часто вот эти вот слова «ты церкви доверяешь?» «Да, доверяю». Они на самом деле не носят за собой никакой конкретики, потому что в светском мире мы так или иначе понимаем, что мы вкладываем вот в это вот понятие «доверять», «доверять человеку». Если спроси у человека, вот ты церкви доверяешь? Да. А что ты вкладываешь в это понятие? Я думаю, что многие растеряются.
А это вот как раз происходит, потому что они не знают, что такое церковь.
Так вот, давайте им объясним.
Ой, ну, я думаю, это достаточно сложно сделать, потому что это надо познакомиться именно с церковной жизнью вплотную, на это уходит долгое время.
Хорошо, а что можно доверить церкви? Вот, давайте перефразируем мне с другого круга.
Если уж так со светского берега смотреть на церковь, то я думаю, что можно позаимствовать неплохой достаточно опыт зарубежной христианской деятельности церкви. Вот скажем, ну, насколько я знаю, смутно я сейчас, допустим, знаю это, представляю себе, но слышал об этом, поточнее бы хотелось узнать, если ошибусь, то уж пусть меня простят. В зарубежной церкви выделяет государство средства на различную деятельность. Пропорционально, допустим, я вот знаю, что в финской церкви там православный епископ содержится за счет государства. Есть в Германии, насколько я знаю, так называемый церковный налог. И его разделяют пропорционально с конфессией. Скажем, католиков 40%, 40% идет процентов, лютерантов столько-то, православных столько-то, все расходится. И общество и государство доверяют церкви социальную помощь, заботу о нуждающихся. Угу. То есть мы даже сейчас по различным фильмам можем видеть, что больница святого такого-то, и там медсестры, это действительно сестры. Откуда слово-то сестра пошла? Это монастырские сестры, послушницы. То есть вот эту как так называемую социалку государство доверяет церкви и говорит: у вас лучше получится, занимайтесь, потому что вы как бы призваны Господом Богом для этого, для всего. И надеюсь, что у вас и средства не растащат. Все-таки здесь коррупции гораздо меньше, не скажу, что совсем нету. Занимайтесь этим вот. Вот, пожалуйста, вам доверие. Допустим, есть различные колледжи церковные, есть даже папские институты за рубежом, существуют они. Я думаю, что вот у нас сейчас уже немало социальной помощи как оказывается, и дает государство на эту помощь гранты. Угу. То есть выделяют средства тоже.
И да, доверяют. И на строительство храмов, да, тоже средства выделяются, и на школы, там, и
да, православные гимназии, прочее.
Что у нас там еще, какие теологические факультеты.
Знак доверия все-таки церкви. То есть церковь вот в этой нише, в этой среде, она сделает лучше, она принесет пользу. Я думаю, что вот так вот, вот, вот таким вот образом, не так смутно, что чего там доверить. Это с светского берега, угу, я говорю. Если я вот человек светский, далекий от этого всего, я бы, допустим, сказал, да, пусть дома престарелых, инвалидов, различные детские приюты будут в руках церкви, потому что церковь о них хорошо позаботится. Угу. И у меня, кстати, такой опыт был. Я в свое время служил, был в небольшом городе, и 90-е годы, ребятня всякая бегает, такая полубеспризорная. Ну, родители есть, но выпивающие. И покушать их, ну ладно, покормим раз, покормим другой. Где-то там человек 10 набралось. Я говорю, ребята, приходите к Аскатальки-то, будете каждый день обедать у нас. И администрация города узнала, что мы такое дело, таким делом занимаемся. А они пытались открыть благотворительную столовую в город, и не получилось. Представляете, не получилось, потому что это же связано со всякими такой бюрократией, с процедурами.
Ну, там очень действительно много нюансов с общепитом, там, с разрешениями,
санэпидемстанция, это мы все прошли. Но, вот допустим, они стали выделять нам деньги под это.
Угу.
Ну как вот деньги? Вот у нас пойдут вот наши сотрудники продукты покупать для этих детишек, приходят на рынок, ну продайте, у нас же мы вот таких вот кормим, у нас благотворительная столовая, ну дайте подешевле скидочку-то. Им скидочку дают. Представляете, то есть мы на эту же сумму можем покупать, покупали больше всего, приобретали и делали лучше, чем эта, ну скажем так, сухая организация, в которой вот там пишут, что купить того-то, где купить, за сколько купить, там же особо-то не разберешься, уже не пойдешь так. То есть даже если ты с душой это делаешь, ты все равно это не сможешь. Это формальные вещи. А вот как раз у приходов, у церкви есть возможность всегда как бы обратиться вживую к каким-то людям, и они действительно и помогут, и все это обойдется, допустим, подешевле. И есть волонтеры, люди, которые помогут тоже вот во всех этих делах. То есть церковь сможет на те же самые деньги сделать больше и больше души туда и тепла вложить, чем такие вот формальные государственные организации. Вот вам, пожалуйста, живой пример. И поэтому я бы сказал так, со светского берега, пусть церковь вот этим занимается. Есть там какие-то больницы, есть образование какое-то свое, все, пусть этим тоже церковь занимается. Вот это, допустим, сейчас у нас немало священнослужителей трудятся в силовых структурах. И приглашает, вот я собираюсь тоже вот пойти, и приглашает на различные беседы, на лекции, потому что нужно, помимо психолога, там нужно, чтобы кто-то чего-то и о душе человеку сказал, хотя бы коротенечко, хотя бы с праздником поздравил. И то есть вот эту нишу тоже доверяет государство и общество, люди доверяют церкви, чтобы они тоже там могли делать. Я вот, допустим, посещаю ту организацию, которую мне доверили, я чувствую вот это доверие людей, чувствую их какую-то, если не признательность, то, по крайней мере, доброжелательность.
Благодарность.
Благодарность в том числе. Ощущаю и спасибо, и у нас это все взаимное. То есть вот через это и рождается доверие церкви. Возьмем, допустим, какие-то вещи, связанные с погребением. Вот у нас есть похоронная служба, ну, конечно, там это все сложнее, но поверьте, никакая светская панихида никогда не заменит никакого отпевания. Это я по опыту просто очень большому знаю, как бы там люди музыку не включали там траурные, как бы в трубы дудки не завывали, как бы там какие-то скорбные речи не произносили, само отпевание, погребение христианское, выше и лучше этого никогда ничего не сделаешь. Вот я думаю, что вот вполне достаточно того пространства и поля, на которое бы могла встать церковь в нашем обществе. Да, и психологическая помощь, допустим. Ведь не все расскажешь психологу, допустим. Есть какие-то вопросы. Психологи, вот я знаю, отправляют иногда своих пациентов или клиентов к священнику. Говорят, да, вот это мы обсудим, как вам там с женой допустим, ругаться, не ругаться. А вот по этому вопросу вы, знаете, у меня вот батюшка есть тут знакомый хороший, вы подойдите к нему, с ним посоветуйтесь. Вот, пожалуйста, вам тоже ниша для того, чтобы человек приходил в церковь. А бывает и наоборот. Священник говорит, вы знаете, вам надо вот к психологу сходить, посоветоваться. Это такой вопрос производственный. Я вам тут, конечно, со своего опыта скажу, но специалист вам лучше скажет. Такое взаимовлияние, проникновение, оно тоже существует и на доверии, основано как раз вот и церкви, и верующим людям. Вполне, думаю, можно потрудиться и посотрудничать в современном обществе.
Кстати, про отпевание вы заговорили. Я тут вспомнила, к сожалению, пришлось недавно присутствовать на похоронах. Как раз было отпевание в храме, и мы там разговаривали с одним человеком. Он присутствовал как на такой светской процедуре, так и вот на отпевании в храме. И он сказал, что я, говорит, теперь буду всех своих родственников отпевать там только в храме, и себя попрошу, чтобы было отпевание, потому что без лишнего пафоса душевно и надежно. Вот, ну, он неверующий, он такой больше светский человек, он скорее как раз-таки просто лояльно к церкви относится, вот, но вот у него остались от отпевания в церкви именно такие какие-то впечатления.
Вот доверие, пожалуйста, доверие, это его, ну... да, вот эту вот сферу деятельности я могу вполне доверять в этом церкви. Поэтому вот так вот абстрактные они исчезают, какие-то вещи, а конкретные они появляются. А то, что там, допустим, какой-то речь рейтинг снижается, но это от реальности. Увы, к сожалению, у нас не всегда тоже все благополучно происходит, и много ошибок. Но ошибок ведь еще из-за чего не возникает? Из-за того, что у церкви до сих пор еще маловато опыта в этом деле. К сожалению, традиции у нас были прерванные. Об этом не надо забывать. И у нас все рождалось практически с нуля. Даже не возрождалось, возрождать-то, когда приходили в перестроечное время молодые священнослужители, которые нигде не учились, они просто были прихожанами такими благочестивыми, различные молодые мужчины, и спрашивали их, ну, хочешь быть священником? Ну, да. Ну, давай вот мы тебя немножко тут подучим, подскажем, как с кадилом обращаться, как там по-церковнославянски почитать. И все, батюшку поставили на приход, и открылась возможность прийти в школу. Он у старых священнослужителей спрашивал, а как в школу пойти? Знаешь, брат, мы ничего не знаем. Мы в советское время, какая школа? Бог с тобой. Тут на кладбище-то было невозможно выйти, разрешение исполкома требовалось, чтобы кому-нибудь там навестить, причастить, исповедовать, крестить. Поэтому мы никакого опыта тебе дать не можем.
Батюшка, подождите. То есть на данный момент слепо доверять церкви тоже не стоит?
Да никому слепо доверять не стоит. Нужно всегда такое иметь трезвость, какую-то критичность, что здесь не надо слепо бросаться. Нужно так это просеивать, то, что такие критические все эти вещи. И то, что там сказал, допустим, какой-то священник, это в одном храме может на один вопрос ответить так священник, и на этот же вопрос другому может и по-другому ответить.
Угу.
Потому что все мы живые люди, свои мнения, у всех свои какие-то, ну и своей-то головой-то надо тоже думать. Поэтому я думаю, что вот сферы деятельности доверять надо, сферы, вот я их перечислял. А вот если говорить про конкретных людей, то здесь к ним надо, что называется, приглядываться и выбирать. Тут даже, знаете, ведь бывает, что не то чтобы какой-то священник там плохой там или еще что-то, он просто, ну, у него немножко стиль другой. Священник ведь не универсальный, и все мы не универсальны. И один священник прекрасно проповедь говорит, но как-то вот так вот по душам у него не получается. А другой прекрасный богослов, но на исповедь к нему не сходить, пожалуй, не стоит, не получится. И так далее. Один с молодежью прекрасно, а другой вот с бабушками сядет человек попить, поговорить, все. Поэтому нужно выбирать для себя именно тот приход. Благо, у нас есть такая сейчас возможность, где нам понравится, по душе все это будет. Вот таким вот образом это доверие. Ведь человек, прихожане, как-то с высшими структурами церковными мало соприкасается.
Ну да.
Ну, почитали там журнал Московской Патриархии, посмотрели новости там в интернете и прочее, прочее, что вот патриарх, митрополит туда-сюда приехал. А вся-то, собственно говоря, христианская жизнь, она внутри прихода, она содержится. И если она там складывается хорошо, то и человека никакие бури ему не страшны. Даже у такого глобального какого-то церковного масштаба, если все у него хорошо в приходе, поэтому я думаю, что приходская жизнь добрая и хорошая – это основа для того, чтобы человек чувствовал себя членом церкви, заботился о церкви, молился вместе с братьями и сестрами. И вот таких вот даже вопросов им в голову не приходили. Доверять мне там, не доверять?
Ну и тем не менее, сегодня поговорили про доверие к церкви и о том, откуда оно берется и, конечно же, в чем выражается. Мне осталось напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы «Беседы о вечном» был настоятель храма Рождества Яна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!